что она написала будто письмо в ФСБ, что разделение не нужно, она против разделения и так далее. Ну вот я ездил выяснять, и вот она мне сказала, что папа был очень духовный человек. Например, говорит, ну он молился долго, и вот пришли братья старшие и говорят, что мы хотим его видеть. Это в Сумской области было. Он говорит, сейчас я помолюсь, Отец Небесный скажет мне, как быть, беседовать или нет. Встал, помолился и говорит, скажите братьям, что отец мне не разрешает, говорит, я беседовать не буду с ним. Мы, папа, ну как же, старшие братья пришли, как ты? Но он говорит, если сказал, он по пустому слову не говорил, если сказал, то все. Я вам сказал, что отец мне не разрешает, идите, скажите. Ну, мы выходили смущенные, говорили, они просили еще, он отказался. Ну, а потом, говорит, мы узнавали, что действительно братья приходили предатели с целью искушения какого-то. Потом, говорит, однажды дождик идет на улице, а он уже старенький был. Он встает, одевается и идти. Куда, папа? Не знаю, говорит, я иду в лес. Да куда ты, дождик, и ты старый, все. Не знаю, говорит, меня вот дух побуждает идти в лес. Ну, мы, говорит, за ним так посматривать, пошел в лес, через минут 10 возвращается, ведет за руку ребенка из леса. Вот, оказывается, эта девочка где-то отошла от матери или ушла, и в лесу пошла и заблудилась. И вот она ведет, а тут бегают, кричат, значит, по селу, что мать кричит, бегает, что пропала девочка и так далее. Он ее ведет и говорит, что вот я из лесу привел. Ну, еще там Аня примеры приводила. Вот такие, что прям, говорит, мы знали, что если он помолился и говорит, то он уже получил такой ответ от Бога духом.
Иван Яковлевич, вот сейчас вы находитесь в Линой Ивановне уже около года на ссылке. Я думаю, что в вашей жизни это самое длительное время, сколько вы можете быть со своей супругой вместе. Поскольку вся жизнь у вас была в разлуках. То вы в узах, то она была в узах, то ждали друг друга долгое время. А потом вся жизнь в служении прошла у вас. И только лишь длительные свидания в лагерях. Вот, и те длительные свидания, которые вы имели в перерывах от вашего служения, приезжая изредка домой. Да, и вот хотелось бы сейчас, чтобы вы вспомнили прошлое. Вот у каждого история своей любви. И каждого Господь ведет, ну, неповторимым путем, даже в этом брачном вопросе, когда человек полагается на него. Как он вас к этому вопросу вел? Вы говорили о том, что вы переписывались с Еленой Ивановной, и в переписке пообещали друг другу, если доживете до свободы, то заключите, вступите в семейную жизнь. Как вот дальше, ну, вот у вас брачный вопрос продолжался решаться перед Господом?
Я уже сказал, что то я ей давал свободу, если будет у ней жених, чтобы она меня не ждала. Ну, а потом она мне дала свободу, когда ее посадили на 25 лет. Ну, когда освободился, я посетил Кировоград после освобождения. Да, в 54-м году на 3 месяца по зачетам меня освободили раньше, и там меня пригласил один верующий, чтобы я немножко побыл и отдохнул у него. Он был служитель. И когда я у него заехал и отдыхал, вот он мне предложил, узнал, что я крещение не принимал, и он предложил мне принять крещение. Он, этот брат, дважды отсидел тоже в заключении, ему не давали выезда с севера, и вот он там жил уже как вольный человек, приехала к нему тоже невеста туда, поженились они там, и они жили. И вот он, бывший служитель, служитель Божий, братства, и он преподал мне крещение, что я с радостью принял, благодарил Бога, как тот евнух продолжал путь, радуясь. Впервые там совершили преломление хлеба у него, но потом я уехал от них уже домой, проводил. Ну, посетил вот Украину, ну и решил, будучи в Москве, у верующих, и родственников там, и решил посетить невесту свою Лину. Она была в это время с Дальнего Востока, привезли в Мордовию, в лагерь. Здесь находилась. Ну, я решил посетить ее. Тогда уже начали разрешать давать свидания. И вот мне Бог в сновидении открыл. Я молился, что дадут или нет свидания. Бог открыл мне в сновидении, что свидания дадут, но с большими трудностями. Я ехал с такой верою, что свидания все-таки дадут. Ну, когда приехал в колонию, попал сразу в оперчасть, сказал, что я приехал на свидание. Но они сказали, зачем ты приехал. Ну, узнали по паспорту, что я освободился только. Я сказал, что приехал на свидание к такой-то. Кто она тебе будет? Я говорю, невеста. Ну, они рассмеялись и говорят, жених приехал. 25 лет ей. Жених приехал жениться. Ты тут что-то плетешь нам. Вот, неправду говоришь, ты приехал, наверное, ей побегу приготовить или такие вот вещи. Никакого свидания тебе не будет. Я говорю, ну а если я в управление пойду, раз вы не разрешаете, иди, все равно и управление никакого не разрешит. Раз мы не разрешаем, не разрешит. Ну, я помолился, пошел 5 километров управления, всю дорогу шел, молился. Пришел в управление, правда, там сразу меня начальник режима принял и тоже спрашивает, что я вот объяснил так и так. Он улыбнулся, не смеялся, правда. Вы знаете, говорит, что я вам не верю, конечно, что вы-то жених приехали тут. Вот, такие вещи у нас не бывают. Вот, но просто жалко, что вы далеко приехали так. Я вот сейчас позвоню туда. Если она там, нарушений нет, работает хорошо, то, значит, тогда просто дам, чтобы увиделись на вахте, и все. Ну, позвонил, попросил выйти мне, позвонил, потом зазывает, там минут через 20, да, говорит, она работает хорошо, передали. Ну, вот я на 2 часа даю вам разрешение на вахте, чтобы вы поимели свидание общее. Ну, так еще там немножко о Боге поговорили мы с ним. Ну, я с радостью прихожу сюда. Ну, это даю бумажку, и он уже позвонил там. Да, мне дают, вызывает ее, и на вахте дают свидание общее. Ну, мы помолились, поблагодарили Бога. Это было в начале 56-го года, то есть 12 лет мы друг друга не видели. Ну, обрадовались, поблагодарили Бога, ну, спели там тихонько псалом, вот. Ну,
вы не помните, какой?
Сколько раз в мольбе усердной я к тебе, Господь, взывал. Ну, и потом быстро эти 2 часа пролетели, осталось всего минут 20 до 2 часов и выходить. Ну, не хотелось, чтобы выходить. Стали на колени, помолились еще, и Господи, если можно, ты можешь, вот, чтобы еще нам продлили свидание. И только мы помолились, встали с колени, смотрим, идет какое-то начальство, заходит к нам сюда на вахту. Ну, а там 2 комнаты личного свидания было. Заходит начальство, ну, поздоровались, полковник впереди. Ну что, свидание? Мы говорим, да, да. Я говорю, вот, товарищ полковник, свидание, больше 10 лет не виделись, и вот 2 часа свидания, и все, и уже заканчивается. А он говорит, а что 2 часа? Ничего не спросил. Дайте им 2 суток. 2 суток свидания. Только не личное, а вот на ночь она пусть идет там, раз она не жена. А с утра и до отбоя пусть она будет тут. Ну, мы поблагодарили, обрадовались. Ну, начальник колонии хорошо, и ушли. Ну, она была до отбоя, мы уже бой еще благодарили Бога. Потом она ушла, я ночевал тут на вахте, познакомился с одним братом немцем верующий, который аж из коми СССР приехал, уверовал в Бога, и приехал сюда на свидание к неверующему брату, чтобы специально ему засвидетельствовать о Боге, чтобы он покаялся, потому что этот уверовал только и радость спасения, вот приехал так далеко, чтобы сказать. Ну и мы тут ночевали, беседовали с ним. Но на другой день я жду, что придет она на свидание. Нет, нет ее, уже 9 часов нет. Но я пошел к начальнику, говорю, почему Королькову на свидание не вызывает. Он говорит, все, свидание кончилось. Как, я говорю, полковник сказал, 2 суток, а мы, что ж мы побыли там? Все, никаких свиданий. Я говорю, ну я тогда опять пойду все равно к нему туда, как это так? Он сказал, там устно, бумажки мне нет, но он хотел, по-видимому, что-то, чтобы получить от меня. Ну, а потом я, значит, вышел, помолился и говорю, я пойду туда в управление. Ну, сижу у вахты, вдруг выводят Лину из зоны и на свидание. Ну, она говорит, что-то то я подходила к вахте, меня не пускали, не выводили, а то пришла надзирательница, собирайся скорее, вот привели сюда. Ну, мы беседуем, вдруг заходит опять эта же комиссия, этот же полковник. Ну что, свидание? Да я говорю, товарищ полковник, свидание, вот ее только сейчас завели. Он сразу начальника, почему? Ну, тот видит, что плохое дело. Да все улажено, все улажено. Ну, я вижу, что такое положение, не стал его уже тут рассказывать все, как было. Ну, и они ушли. И так мы 2 суток, 2 дня были свидания, 2 на свидании. Ну, потом помолились, вот, предали друг друга руки Божьи. Ну, а через несколько месяцев была комиссия, и ее комиссия это освободила из лагеря в этом же году, в 56-м году. Ну, и в конце года уже у нас было бракосочетание. Ну, вот такое свидание было у нас.
Какое значение для вас имело это свидание? Вспомните, если можно, вспомните немножко подробнее. Я знаю, что оно у вас, может, какое-то... Уже давно, много прошло с этого времени, около 3 десятка лет, но все-таки...
Ну что, конечно, искушений-то было много. Приехал я домой, мама нашла мне невесту мирскую, я отказался. Пришел в общину, там, где родина моя, там тоже верующую нашли невесту, вот. Ну, пришлось с верующей невестой объясняться, что она ожидала меня уже как жениха. Я сказал, что я же ни обещаний, ничего не давал. У меня, говорю, есть невеста. Но она тоже поизвинялась, говорит, мне это вот сестры так посоветовали. Я, говорит, раз у вас есть, я ничего не имею. Вот. Ну, и все эти искушения, конечно, были побеждены. Просто у меня была такая... вера, что Бог нам соединит нас, раз Он нам такие дал чувствования друг к другу. Ну и вот в 56-м году уже в конце было наше бракосочетание. И те, которые говорили жене моей, что вот теперь ты не увидишь никогда своего Ваню, вот. Но Бог сделал так, что все разрушил эти планы, и мой срок второй разрушил, и ее освободил. И наши уже соединились вместе в конце этого же года. Это было, конечно, слава Богу и посрамление тем противникам, которые считали, что мы не увидим друг друга и так далее. И все это убеждало, что сильному всемогущему Богу нет ничего невозможного. И укрепляло еще больше нашу веру.
Обычно сегодня находятся в женихах и невестах 2-3 месяца, а от силы, может быть, чуть больше. А у вас получилось, что вы вот этот срок ожидания был растянут на целое десятилетие, на 12 лет.
На 12 лет.
Ну, вот эти годы, они еще усилили более вот, вашу уверенность, что Господь сводит ваши пути. Вот именно уверенность, что это воля Божья. Они... Вот как это время на вас отразилось? Какой отпечаток на ваши взаимоотношения оставил?
Ну, собственно говоря, я уже сказал, что какое отношение, что любовь была, конечно, у нас друг к другу. Были искушения ей такие же, как и мне, вот, до суда ее ей предлагали выйти замуж, и родители, и мама ей советовала, и сестры советовали. Но она осталась верной обещанию своему, и потому что она чувствовала, что это от Бога такое. И хорошо, конечно, сделали, что и я, и она остались верны обещанию, и Бог нас соединил. И прожитую жизнь, вот, мы благодарили Бога и за это, что Он нас таким путем провел и соединил. И она говорила мне, что если бы я не побыла в тюрьме и в лагере, я бы не понимала так тебя, как я сейчас понимаю. Ну и благодарим Бога, конечно, благодарим за детей, за семью, за все благодарили, и сейчас благодарим Бога. И вот сейчас, когда мы находимся вместе, вот в каком-то таком отдыхе, что ли, какой Бог нам даровал вместе. Ну и мы сейчас благодарим Бога нашего. Ну и советуем молодым братьям или сестрам, чтобы вступление в брак – это такой ответственный шаг, был именно по воле Божией. Если Бог соединит, как и то, что при бракосочетании говорят, что Бог сочетал того человека, да не разлучает, если Бог это производит, соединение и сочетание, то, конечно, будет среди всех искушений будет и любовь, и взаимное понимание, и брак будет благословенным. Если это без Бога, на каких-то других основаниях, бывают несчастные браки, и, ну, именно что несчастные браки. Поэтому советуем этот серьезный вопрос решать в постах и молитвах с Богом, и когда будет уверенность, что это от Бога, вот тогда только давать согласие и вступать в брак.
Еще вкратце, скажите, ну вот у вас уже не три десятка лет семейной жизни, проведено десятки сочетаний. Скажите, вот из опыта своей жизни, вот какой вот, вы подскажете, вот такая есть проблема у молодых, как узнать волю Божию, вот вопрос семейной жизни, что...
Если мы просим у Бога ответа, то, как написано в послании к евреям 1 главы, Бог говорит многократно и многообразно, последнее время в Сыне Своем. Бог говорит многократно и многообразно. Он может говорить прежде всего Духом Святым. Но это нужно быть духовным, чтобы понимать дыхание Духа. Бог говорит, может, через Слово Божие, вот, говорит, тоже часто говорит. Бог говорит через сновидение, видение говорит. Бог говорит через людей, через духовных, конечно, людей, вот. Бог говорит не только через, и родители в этом также могут быть хорошими советчиками. Ну, а еще как для плотских, что ли, христиан, как решали апостолы, вот, избрать вместо Иуды двух человек поставили, они еще Духом Святым не были исполнены, и вот говорит, Господи, ты сердцевидец знаешь, и взяли, бросили жребий. Ну, это, конечно, метод такой. Плотской метод. Ну, Бог услышал их и это им ответил. Я не советую это делать. Вот, советую, что получить ответ от Бога духом, через слово, более верно. Но иногда встречал, что получали молодые при серьезном отношении, вот, при постах и молитвах получали такой ответ. Ну, я говорю, что я такой не советую. Самое лучшее, когда Духом Святым соединяется и тот получает ответ. Ну и жизнь, конечно, христианина или христианки должна говорить вот об этом. Ну, как Бог сказал, что соответственно ему, и должно быть соответствие видимое и в отношении возраста, в отношении образования, в отношении национальности и так далее. Хотя исключения могут из этого, но тогда уже одна сторона и другая должны уступать, потому что могут быть некоторые разногласия, если не будет уступок, будут неприятности. А тут уже надо будет и той, и другой стороне делать уступки. Ну вот все. С 31 главы книги пророка Моисея, Моисея Второзакония, стих 8. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобой, не отступит от тебя, не оставит тебя. Не бойся и не бросайся. Если мы идем, и Господь идет с нами, то тогда, конечно, будет во всем благословение и успех. И особенно, когда какие-то нам большие трудности встают на пути, отчего иногда мы, даже теряя веру, приходим в уныние, то вот тут Господь говорит, не бойся и не ужасайся. Потому что на пути божественного следования за Ним всегда сатана ставит много препятствий и преград. И вот как люди мы часто начинаем страшиться, ужасаться от этих всех преград. А Господь говорит, не бойся и не ужасайся. Если у нас будет такая вера и упование на Бога, значит Господь будет с нами, будет побеждать, идти. И мы будем только видеть Его действия, удивляться, благодарить и славить Его. И второе место из книги «Исход», 23 главы, со стиха, 23 глава, со стиха 20 и 21. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Гляди себя при лицом его и слушай глаз его, не упорствуй против него, потому что не простил греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать глаз его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противников противников твоих». Господь не только сам идет, но еще у него есть служебные духи ангелы, которые он посылает перед всеми верными своими, для того, чтобы охранять на пути и вести в то место, которое Он приготовил нам. Вот слушать, повиноваться Ему все, чего хочет от нас Господь. И если только мы будем это делать, не будем подобны Валааму, который шел и бил напролом, то тогда ангел будет сопровождать нас, и будет во всем успех. И сила ангела, например, описана, что ангел прошел в ту ночь, страны царя Сирийского истребил 185 тысяч за одну ночь. Такая сила ангела. И если бы мы видели верою ангелов перед собой, конечно, у нас бы тогда было меньше страху и меньше всего. Но часто мы не видим. И не видим не только, да и не верим еще. Тогда, конечно, у нас страх и все. Поэтому пусть Господь благословит твой дальнейший путь. Старайся слушать Господа, тогда Он сам будет его сопровождать, тебя и ангелы его. Аминь.
Прошел ровно месяц после нашей встречи в поселке Тея у Ивана Яковлевича на ссылке. 10 апреля этого года он впервые праздновал там вот праздник Пасхи. Я постарался представить, сколько у них было радости у этой молодой христианской семьи в этом поселке Тея, ведь же никогда в истории ихнего поселка не было верующих, не звучало торжественного приветствия «Христос воскрес!». И сколько должно было быть торжества, такой детской радости, первой любви вот в этой маленькой семье христиан в поселке Тея. Я так думаю, вот этот день пасхальный, прошедший на днях, хотелось бы обобщить вот таким примерным текстом. Цитата из послания Филиппийцам, 3 глава, 10 стих.
чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Особое значение пасхальные праздники имеют в жизни тех, кто познал силу воскресения Христова и участие в страданиях Его. В этом году первую Пасху в ссылке праздновали наши братья-служители, многолетние узники Иван Яковлевич Антонов, Евгений Никифорович Пушков, Николай Ерофеевич Бойко. Тысячами километров они разделены с родными церквами на Украине, которые Христово воскресение празднуют в торжественных собраниях с ликующими хорами и оркестрами. В несколько иных условиях этот воскресный день празднуют наши братья на севере и в Заполярье, на Дальнем Востоке. Поздно приходит весна в эти места, еще кругом снежные сугробы и морозы до минус 30 градусов. Но и в этих условиях холодного севера и Дальнего Востока в одиночестве они духом присоединяются к ликующему сонму святых. Возможно, впервые в истории их поселков жители услышали торжественное приветствие «Христос воскрес!», потому что верующих там никогда не было. Что дает силы им не отчаяться в отчаянных обстоятельствах, не изнемочь вере? Сила воскресения Его. Что дает, делает их веру дороже золота огнем очищенного? Участие в страданиях Его. Николай Рафеевич Бойко, пресвитер Одесской церкви, отбывает ссылку на побережье Охотского моря в поселке Аян. 10 000 километров разделяют его от родной церкви в городе Одессе и семьи. Тяжелым был его этап на ссылку. Везли баржи в холодном трюме по Амуру, в то время, когда навигация по реке уже прекращена. Но в первом письме из ссылки он писал: «Благодарение Господу! Я полюбил не только его, но и страдания за него». И еще. Этап был очень тяжелый, но все уже позади. Во мне душа поет. Вышлите мне гитару. Позади 8 лет лагерей он был, впереди 5 лет ссылки с годом надзора. И вместо отчаяния душа поет песни хвалы воскресшему Иисусу Христу. Достичь этой духовной высоты, чтобы полюбить страдания за Него, можно только приобщившись к участию в страданиях Его. Евгений Никифорович Пушков, руководитель музыкально-хорового отдела, служитель Святой Церкви, отбывает 3-летнюю ссылку после 8 лет лагерей. На ссылке он, вспоминая свои скитания в узах, он говорил с радостью: «Я уверен, что путь мой прошел по прекрасным местам, потому что где Иисус, там прекрасно». В одном из своих сонетов он писал: «Может быть, скорбный путь мой холодную ночью, вдалеке окруженный колючей стеной, без родных и без близких друзей я закончу. Иисус, о, прибудь до могилы со мной. Я хотел бы с любовью сказать тебе там, мои межи прошли по прекрасным местам». Нет отчаяния в наших братьев. Мир хотел бы их видеть сломленными духом, сконфуженными. Но они ободряют церкви, совершают молитвы о нуждах святых. Иван Яковлевич Антонов, служитель Святой Церкви, провел в вузах 22 года. Сейчас отбывает еще 5 лет ссылки. Он пишет: «Основной труд мой на ссылке – это молитва о всех нуждах народа Божия. В этом я вижу свое основное служение. Если Господь хочет свое имя через меня прославить на ссылке больше, чем на свободе, то зачем мне свобода? Он меня послал в ссылку для молитвенного служения, и я покорно хочу исполнить волю Его. Как маленький росточек весной ломает бетонные плиты, и ничего не может помешать его нежным лепесткам пробиться к солнцу, так никакие расстояния и вечная мерзлота не могут помешать ликующим сердцам братьев в ссылках излиться в благодарственной молитве и славословию воскресшему Христу». «Христос воскрес!» читают они в многочисленных письмах и открытках от народа Божьего, пришедшие в эти пасхальные дни со всех концов страны, которыми друзья посетили их в одинокой ссылке. Каждое письмецо принесло в их сердца укрепление упованием на Господа, взаимоскрепляющую связь с братством. «Христос воскрес!» шлют они пламенное приветствие всем детям Божьим из холодного севера и Заполярья. Воистину воскрес! Пусть ответят те счастливые сердца, которые познали Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, разделяя все радости и печали гонимой Церкви Христовой. Это примерно тот текст, который я предлагаю, которым я предлагаю обобщить все сказанное Евгением Кирилловичем и Иваном Яковлевичем, и, может быть, вообще жизнь ссыльных. И, конечно, со своими поправками туда, может быть, нужно будет внести. Ну, а теперь я хотел бы так вот высказать свои впечатления о встрече с Иваном Яковлевичем, которые у меня остались вот месяц спустя. Апостол Павел в 15 главе, в 36 стихом, говорил Варнаве: «Пойдем, посетим братьев наших по всем городам, как они живут». Вот с таким намерением апостол Павел с силой, они отправились во второе путешествие в Македонию. С таким желанием и я поехал вот на север к братьям в ссылку. В Красноярском крае, в Северо-Енисейском районе, отбывает пятилетнюю ссылку Иван Яковлевич. 7000 километров его разлучают от родной церкви города Кировограда. 22 года он провел в вузах, 5 сроков уже сидел, и 5-й раз его арестовали на 62 года и приговорили к 10 годам, 5 лагерей и 5 ссылки. Сейчас ему 68 лет, когда кончится ссылка, он будет совсем дедушкой, 72 года. Но какой глубокой верой богат этот муж Божий. Десятки лет неволи, многочисленные этапы пересылки не вырвали у него самого главного – веры Богу и любви Господу. За эти годы он все потерял – здоровье, трудовой стаж, но жизнь, потерянная ради Христа и Евангелия – это самая счастливая жизнь. За 68 лет у него трудовой стаж всего 12 лет, лагерный – 22 года, который в стаж не входит. Остальные годы жизни он провел в многочисленных поездках по стране на необъятной Неве Божьей, посещая церкви, посещая, поставляя служителей. Находясь в тюрьме, Иван Яковлевич подсчитал, что за 25 лет своего служения им было рукоположено 132 служителя, большинство из которых сохранили верность, жертвенно служат Богу. О всех их он поименно молится в молитвах. Иван Яковлевич живет в поселке Тея. С ним разделяет его участь жена Лина Ивановна. Вся жизнь у них прошла порознь, в ожидании друг друга. 12 лет Иван Яковлевич был женихом, а Лина Ивановна в невестах. Потому что в 40-х годах его сначала посадили на 10 лет, потом в 50-х годах ее приговорили к 25 годам. Сначала она ему писала письма и ждала на свободе. Затем он освободился, а она сидела. И первое свидание после 10-летнего срока у Ивана Яковлевича у него было с Линой Ивановной в лагере Потьма, где она отбывала срок. Держались, дождались друг друга, выжили, хотя часто были близки ко смерти и по милости его не исчезли. Сочетались на свободе. И в 61-м году, когда началась работа по пробуждению в нашей стране, Ивана Яковлевича рукоположили. Началось служение в пробужденном братстве. Слежки, обыски, нелегальное положение, опасности от разбойников, от лжебратьев – это все то, что выпало на их долю за годы служения. Только сейчас, на ссылке, они опять вместе. Вся жизнь прошла порознь, служение Богу. В биографии их семьи нет личной жизни. Для нее не осталось время. Все интересы личной жизни, они были связаны с интересами церкви. Прошел год их ссылки, это самое продолжительное время, которое они жили вместе за 30 лет совместной жизни. Мы прожили счастливую жизнь, потому что потеряли ее для Христа и Евангелия, а не для себя. В 62-м году, когда братья предложили уйти на нелегальное положение, Лина не препятствовала, говорил Иван Яковлевич. Это была новая форма служения в нашем братстве. Договорились с ней на несколько месяцев, получилось на много лет. «Я тебе не буду препятствовать, Ване, для служения Богу», — говорила она. «Но если узнаю, что ты не дело Божие делаешь, то воспрепятствую». «Так благословила она меня в дорогу», — вспоминал Иван Яковлевич. Поселок Тея, он окружен со всех сторон сопками, как яичко в гнезде находится. Живет Иван Яковлевич в деревянном домике. Открывая калиточку, а деревянный настил припорошен был снегом, который ведет от калитки до дверей. И следов на нем не было. Значит, сегодня из дома никто не выходил. А была вторая половина дня, когда я к ним приехал. И я так сам себе подумал, чем же они заняты. Открывая со скрипом деревянную дверь, и навстречу вышел Иван Яковлевич. «Мир дома вашему, — говорю, — с миром принимаю, не узнаю, брат». С улыбкой и удивлением смотрит на меня Иван Яковлевич. Алина Ивановна в это время вышла, увидала меня, обняла и с плачем от радости, видать, давно к ним никто не приезжал. После молитвы мы спели гимн «Дорогие минуты нам Бог даровал». Узнал, что гости у них редко бывают, раз в 2-3 месяца. Далеко добираться, они ждут кого-то из служителей. Говорит, если не сейчас, то хотя бы попозже, может, кто-нибудь заедет. Очень хочется знать что-нибудь из жизни братства. Чем братья живут, какими решениями, какими переживаниями. На столе у Ивана Яковлевича была большая пачка писем. Он занят был перепиской. Письма. Какие они долгожданные, братьями в ссылках. Это единственная связь с братством, с церквами. Основное время жизни Иван Яковлевич на ссылке занимает большая переписка со всей страной. «У нас нет свободного времени», — говорил мне Иван Яковлевич. «Каждый день почтальон приносит письма. Ему пишут дети, молодежь, старицы, солдаты, ссыльные братья Полищук, Юдинцев, Иващенко, Бойко, тувинцы, которые покаялись в лагере в городе Кизыле. За 9 месяцев мы получили больше 1000 писем и около 300 открыток. И стараемся, чтобы ни одно письмо не осталось без ответа. Даже ответов бывает больше, чем писем. В обед почтальон, помню, принесла почту. Я почитал 11 писем. На другой день 14 писем, 9 писем. И так каждый день. Иван Яковлевич, а бывает у вас такой день, чтобы вы писем вообще не получали?» — спросил я у него. Он говорит, только когда погода нелетная, когда самолет корреспонденцию не привозит. Редко бывает день, когда мы получаем меньше 10 писем. Должником я стараюсь не быть, на каждое письмо стараюсь ответить. Лина Ивановна несколько раз в день проверяет почтовый ящик. На почте удивляются, сколько же у вас друзей, и вы всех их знаете? Да, письма — это большое свидетельство для людей в ссылке. Братья ждут их долгожданных гостей в своей холодной, одинокой ссылке. Сколько тепла они приносят в их убогие хижины и в сердца утомленными многолетними скитаниями. В одном из писем Иван Яковлевич писал: «Согретые любовью Церкви и милостью Божией, продолжаем исполнять посольство в узах, хотя и ослабленных. Много получаем поздравительных открыток, писем из нашей страны и за рубежа, которые нас утешают, ободряют, умножают веру в голос неизменный». Голос неизменный в кавычках. Видимо, это цитата с какого-то пения. «Мы принимаем все это со слезами умиления, очень радуемся письмам. Молодые считают, что это не очень важное служение, особенно братья. Из полученных мною писем и открыток братьями написано всего 10%, и то хорошо, если 10%. Опять я отмечаю большую нежность женской души и сострадательность к скорбям и страданиям других. Да ведь у креста на Голгофе были 3 Марии и один только любимый ученик Иоанн». Я помню, вот в один из дней солнышко спряталось за сопку. Оно ушло из холодной Сибири на теплый юг, греет Молдавию, Украину. А у нас там вот в поселке Тее быстро менялась живописная палитра неба. Огненно-оранжевые краски, малиновые, фиолетовые. И потом Тея оделась в синеву. Летом тут белые ночи, весной северное сияние. Те, кто Северное сияние никогда не видел, могут подумать, что это пришествие Христа. Так было с детьми Степана Никитовича Мисерюка. Родители из дому ушли, а дети вечером глянули на небо в оконце и увидали чудесные переливы красок неба. Северное, то было северное сияние, и они подумали, что это пришествие. А родители восхищены, а они остались на земле грешной. Стали молиться, каяться, плакать. Лишь когда родители пришли поздно вечером, они успокоились. Пейзажи Сибири – это действительно красота Божьей земли. Особенно она красива зимой. Хотя на календаре март, весна, а здесь на градуснике было -36°. Сегодня мы получили газету «Известия» и узнали, что в Молдавии +20. И 60, почти что 60 градусов разница в температуре. Где-то в Молдавии уже цвела трава, набухали почки деревьев, а здесь снежные сугробы будут стоять до мая месяца. Даже летом бывают заморозки. В августе 87 года ночью выпал снег, поэтому на огородах картошку ночью накрывают пленкой. Во всех деревянных избах горят печки, дым не по земле стелется, а белой лентой поднимается высоко вверх. Чем сильнее мороз, тем стройнее и выше облачный столб. Лина Ивановна растопила печку. Оказывается, в березе вдвое больше жару, чем в сосне, а в сосне вдвое больше жару, чем в осине. Но березу здесь не достать, поэтому топят сосной. Лина Ивановна уже научилась этой науке. Жители поселка – это дети и внуки бывших ссыльных и раскулаченных. Люди злые, верующих здесь нет. Ближайшая церковь в Красноярске за 600 километров. Иван Яковлевич посещает старушек, немощных, больных, бывших ссыльных, помогает им дрова колоть, в магазин ходит. И о Боге каждый что-то скажет, о покаянии. А за одну неделю по всему поселку разошелся слух, что в поселок попа привезли. Люди стали приходить, знакомиться. «Да, я священник Божий», — признавался Иван Яковлевич, — «только поклоняюсь не иконам, а живому Богу». И вот за полгода покаялись уже 3 женщины. Одна из них говорила: «Я несколько лет молилась Господу, пришли нам наставника, ведь же вера в Бога есть в душе, а в законе Божьем мы не бенимы», как она мне сказала. Она верила по-православному, и Бог послал наставника. По пятницам и по воскресным дням у них проходят молитвенные собрания. Они говорят: «Иван Яковлевич, мы в нулевом классе, учите нас с нуля», просят они. Он проповедует, наставляет, отвечает на их вопросы непонятные, им объясняет некоторые места Писания. И кто знает, не ради ли этих 3 душ Господь берет своих пастырей от 99 праведников и ведет к одной заблудившейся, которая разлучает семьями и ведет в эту глушь к потерянным овцам, ищущим спасения, но не могущим его найти. Здесь верующих, возможно, никогда не было, ноги благовестника еще не вступали, но и добровольно сюда, в эти места, никто не едет с благовестием, а Бог посылает своих рабов на ссылки. Иван Яковлевич, как пресвитер общины, вот в этой их немаленькой группе, а Лина Ивановна, она как регент. Она разучивает сестрами псалмы, сестры от руки переписывают гимны в тетрадку. И вот первый гимн, который они научились петь, это: «Как овечку пасты сильный, ты веди меня вперед, к пажите твои обильный, голос твой к водам зовет». Сейчас они...